Приветствую всех. Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Эксперимент с саммитом. Чего добился Джо Байден, встретившись с Владимиром Путиным? Цивилизованный мир проиграл? Улыбка или дубинка? Что эффективнее? Мои собеседники – историк и политолог, профессор университета Нью-Скул в Нью-Йорке Нина Хрущева, историк Юрий Хлештинский и политолог из Канзасского университета Мария Амельничева. Формально встреча американского и российского президентов закончилась фактически ничем. Президенты Байден и Путин согласились лишь вернуть на свои рабочие места послов обеих стран, нормализовав дипломатическую деятельность. Неформально она дала начало эксперименту. После 7 лет попыток изоляции Кремля, наращивания давления санкций, начало которым положила аннексия России и Крыма, Джо Байден, неожиданно даже для его сторонников, решил попробовать скорректировать курс. Он предложил начать диалог с Кремлем ради поддержания того, что в Белом доме называют стратегической стабильностью, одновременно сохраняя давление в ответ на враждебные действия России. Судя по всему, президент Байден прислушался к советникам, опасающимся, что затянувшееся противостояние двух самых крупных ядерных держав, сокращение каналов коммуникации между двумя правительствами, чревато слишком серьезным конфликтом. Впрочем, чем эта инициатива обернется, не берется предсказать даже президент Байден. Аналитики не исключают, что этот шаг может привести к ухудшению отношений с Россией. Слово Нине Хрущевой.
Ну, как сказал Байден, про результаты мы узнаем только через 6 месяцев, может быть. Но я думаю, что все-таки мы можем говорить о результатах только потому, что, во-первых, ожидания были никакие, что даже если они там не подерутся, то уже, слава богу, они не подрались. Вполне была приветливая обстановка, и тот, и другой это сказал. Послы возвращаются, что может каким-то образом наладить все-таки консульскую работу. Конечно, русским это нужно больше, чем американцам, но это процесс. Дальше Байден сказал про 16 областей в кибербезопасности, которые Путин рассмотрит, они там это будут дальше в этом направлении двигаться. То есть для встречи, которая не должна была принести никаких результатов, кроме как посмотреть друг другу в глаза и не увидеть души, все-таки, во всяком случае, на первый взгляд, она все-таки в позитиве. А те, кто ожидал, что Байден сейчас будет его, значит, давить на него про Навального и про права человека, может быть, Байден и давил, но это очевидно было сразу, что от этого Путин никуда не уйдет. Но у меня просто по путинской пресс-конференции было ощущение, что Путин сказал то, что, в общем, мы и думали, что вы к нам не лезьте внутрь, все, что у нас внутри, это наше дело, а если вы не лезете, то и мы не будем лезть, там, что у вас там будет в 2022 году выбираться, выбирайтесь, кто хотите, и мы постараемся быть более аккуратными в международных отношениях, даже в каких-то областях сотрудничать, но при том, что все, что мое, это все остается моим.
То есть в вашей трактовке Путин, скорее всего, ни в чем не уступил. Как в таком случае выглядит фраза Джо Байдена о реальной перспективе значительного улучшения отношений между нашими странами? Эту фразу он сказал во время пресс-конференции. Президент Байден много говорил о важности личных отношений в международных делах. Не было ли у вас ощущения, что он питает иллюзии относительно возможной кооперации с Путиным?
У меня нет такого впечатления, потому что там я тоже это видела, что вот Путин отрицает кибернетику. А что, вы когда-то видели Путина, который признает кибернетику? А что вы от него ожидали? Конечно, он отрицает. Он и будет отрицать. И мне так кажется, что Байден не ожидал от Путина признавания ни в чем. Байден просто, я думаю, опять же, не знаю, как человек прагматический, в общем, опытный, наверняка ему сказал, там, я не знаю, вы у нас какой-нибудь, не знаю, electric grid, а мы у вас hand banking grid. Вам нравится, не нравится? То есть я просто вам хочу сказать, что если что-нибудь такое еще раз произойдет, то это случится.
Да, кстати, Байден впервые почти прямо пригрозил атакой на российскую нефтяную инфраструктуру.
Абсолютно. И я думаю, что он четко дал Владимиру Путину понять, что какие могут быть consequences. То есть, конечно, будут и проблемы, и где-то что-то, но если включить Россию как раз в эту систему, как когда-то включился Советский Союз, поняв, какое это может быть ужасное разрушение, если этого не сделать, на этом можно играть. И я думаю, что Байден это сделал. То есть он может только очень лимитированного всего достичь в вопросах там, с Навальным и с другими. Это, по-моему, было совершенно очевидно. И то, что он возвращается к таким как бы советским формулам, что мы общаемся и друг друга не оскорбляем, а все-таки имеем дело на государственном уровне, и таким образом это может принести какие-то результаты. Может быть, и не принесет, но это действительно так было в Советском Союзе. И я думаю, что для Путина такое отношение, такое поведение ему важно. Важно, потому что весь этот митинг, все же его имеют, он все время хочет, чтобы он это был как Big Three, да? Вот он сел как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое. Он теперь настоящий наследник вот этих вот традиций, когда американские президенты встречаются с советскими /русскими и делают большие проекты глобальной безопасности, потому что без них просто хоть потоп. И вообще он получил эту встречу. Он ее получил, они сидели, они там друг друга благодарили за то, что кому-то это пришло в голову, а вот хорошо всегда встретиться лицом к лицу и так далее. Путин не изменится, он Путиным будет. Но, как сказать, они пытались Путина игнорировать, да, с какого там, с 13-го года, 14-го года, 16-го. Они все время пытались как бы сказать ему, что ты плохой, и не разговаривали. Стало хуже. Поговорим, может быть, лучше не станет. Но как бы эта точка, которая, с моей точки зрения, и, по-моему, Байден это сделал очень хорошо, это точка, которая должна была произойти. Дальше не пойдет, не пойдет.
А могут эти жесты плавно перейти в новую перезагрузку?
Нет, абсолютно не думаю. Байден не огромный вообще поклонник, часто его, но что он лишен иллюзий во всем случае по поводу России, это точно. Ясно, что в принципе Байдену нужно заниматься Китаем, чтобы Россия его за пятки не кусала своими там дезинформацией к 2022 году, потому что Трамп же сейчас тоже разведет огромную бучу с кто выиграл, кто не выиграл, я баллотируюсь, я буду спикером и траливали. Ему нужно, чтобы Russia Today это еще не циркулировало в тройном объеме. Нет, я думаю, что он абсолютно пришел без никакого расчета на перезагрузку, потому что я уверена, что он по-прежнему думает, что Путин убийца, он просто ему об этом не говорит больше пока.
Это была Нина Хрущева. В реальности, которую создает для себя и для российской аудитории Владимир Путин и провластные СМИ, переговоры с президентом США, без сомнения, будут зафиксированы как крупная победа Путина. Западный мир видит встречу российского и американского президентов в другом свете. Но неожиданная для многих наблюдателей идея президента проведения саммита с президентом Путиным свидетельствует о трудностях, с которыми сталкивается Вашингтон в попытках найти эффективные инструменты, чтобы урезонить Кремль. Особенно, когда никто не хочет, грубо говоря, воевать с Москвой по сравнительно незначительным с точки зрения западных столиц поводам. Таково мнение Юрия Фельштинского.
Я думаю, что и с точки зрения Байдена, и с точки зрения Путина эта встреча прошла успешно и была удачей. С точки зрения Путина, потому что Байден после того, как он назвал его убийцей, ну, не так жестко и не так однозначно, как я сейчас говорю, но тем не менее, мы увидели и рукопожатие Байдена и Путина, причем Байден первый протянул руку, и улыбку. Можно, конечно, считать, что все это жесты вежливости и дипломатии, но тем не менее. Кроме этого, мне кажется, очень важно, что после того, как Байден назвал Путина убийцей, после того, как был отозван российский посол, уехал из Москвы американский посол, это послужило неким сигналом для всех остальных союзников Соединенных Штатов, скажем так, что Путин стал нерукопожатным и что с ним, пожалуй, не стоит встречаться. Я должен добавить, что с моей точки зрения для Путина это самое страшное и самое унизительное наказание. И что это единственное оружие, которое осталось в распоряжении цивилизованного мира – перестать пожимать Путину руку. Поэтому тот факт, что эта ситуация возникла, с одной стороны, был вроде бы очень серьезным ударом по Путину, по режиму Путина, по тому, что происходит. А вот то, что Байден сейчас своими же руками эту же ситуацию, которую он исходно создал, ликвидировал и вернулся к некому статусу, исходно статусу кво, на самом деле, конечно, одновременно является и сигналом для всех остальных союзников Соединенных Штатов, что теперь, собственно, с Путиным можно снова начинать встречаться, снова начинать разговаривать, снова пожимать его руку, приглашать его за общий стол и так далее. В этом плане это, конечно же, победа Путина, дипломатическая победа. Вот от этой встречи Путина и для всех абсолютно очевидна.
Хорошо, а в чем заключается победа Байдена?
Мы не должны забывать, что последняя точка отсчета встреч на высшем уровне между президентом Соединенных Штатов и президентом России – это встреча Трампа с Путиным в Хельсинки. Я думаю, что очень важно понимать следующее. Трамп прилетел в Хельсинки для того, чтобы сказать Путину, что он в целом поддерживает его точку зрения на происходящие события, и в этом смысле Путин может продолжать все точно так же делать и дальше. И Путин, собственно, так себя и вел. Да? А Байден прилетел в Женеву для того, чтобы сказать, что он все-таки считает Путина убийцей, и обратите внимание, что во время своей пресс-конференции, вернее, ответов на вопросы журналистов во время пресс-конференции, Путин ни разу этого утверждения не опроверг. Он не сказал «я не убийца», он сказал «а вы разве что не убиваете?» Да? Вот защитная линия Путина заключалась не в том, что все обвинения, которые против нас выдвигаются, несправедливы, и против меня лично выдвигаются несправедливы, а в том, что вы делаете то же самое. Байден прилетел в Женеву для того, чтобы сказать Путину, что он понимает, кто он и что он, обозначил интересы Соединенных Штатов. Исходная вот эта вот позиция сейчас уже немножко другая. Она не та, которая была после Хельсинки. И независимо от того, сможет ли Байден изменить поведение Путина и переломить ситуацию. Но, тем не менее, исходные позиции, исходное понимание, что такое Путин, что такое режим Путина, что происходит в России, мне кажется, сегодня более как бы правильное и в этом смысле более здоровое для нас, для всех, чем то, что происходило в последние 4-5 лет.
Мы вернемся к разговору с Юрием Фельштинским. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Американские вопросы», у микрофона Юрий Жигалкин. Эксперимент с саммитом. Чего добился Джо Байден, встретившись с Владимиром Путиным? Мои собеседники – Нина Хрущева, Юрий Фельштинский и Мария Амельчева. Юрий Фельштинский, как вы думаете, возможен ли в отношениях с Россией своеобразный третий путь, который предлагают так называемые американские реалисты, на который, похоже, выворачивает президент Байден, то есть не дружба, не вражда, а нечто другое. Деловые рабочие отношения, кооперация по центральным вопросам вкупе с жесткой критикой, давлением, санкциями в ответ на враждебные действия России. Или это искусственная концепция?
У нас нет возможности заставить Путина что-то делать, потому что заставить Путина что-то делать – это уже идти на какие-то совсем жесткие шаги, после которых может следовать только война. Я не думаю, что на это кто-то готов пойти, и не очевидно, что это было бы разумно и в интересах мира и человечества так поступать. Я не думаю, что у нас много как бы возможностей для сотрудничества с Путиным. Ну, понятно, что все называют там глобальное потепление, иранский ядерный проект, Сирию. И международный терроризм. Но, между нами говоря, все эти темы, они совершенно не волнуют всерьез ни Путина, ни Соединенные Штаты применительно к России. Да? То есть это второстепенные вопросы, которые можно обсуждать. Первостепенная наша проблема применительно к России заключается в том, что, во-первых, Россия является главным дестабилизирующим и угрожающим фактором в Европе, прежде всего для Восточной Европы. И это было продемонстрировано на примере вторжения в Грузию и на примере вторжения в Украину. И Россия, как мы уже видели на примерах вмешательства выборы 2016 года и выборы 2020 года в Соединенных Штатах, является сейчас уже и главным дестабилизирующим фактором для Соединенных Штатов. И это я еще не упоминаю кибератаки, про которые, как Путин неоднократно говорил, доказательств у нас прямого участия России во всем этом нет. А вмешательство в президентские выборы в Европе — это безусловный факт, и доказательств этому у нас очень много. Да? Россия, безусловно, занимается гибридной войной, скажем так, в отношении всего демократического мира, так как она считает допустимым для себя и практически возможным для себя это делать.
И США по каким-то причинам не могли ее остановить. Вы думаете, что подход Байдена будет более эффективен?
До тех пор, пока это происходит, я не вижу способов влияния на Путина и серьезного разговора с Путиным, потому что тут получается как бы очень такой противоречивый момент. Для того, чтобы влиять на Путина, нужно давить на Путина, а каждый раз, когда мы давим на Путина, он воспринимает это, вполне может быть искренне, с его точки зрения, как очевидную угрозу и как доказательство того, что ему нужно продолжать разрушать западный мир. Как эту проблему решить, лично я не знаю. Как раз непожатие руки Путина и отказ ему в том, что он имеет право сидеть за общим столом, это самый дешевый и самый действенный способ сказать Путину, что он должен изменить свою манеру поведения. К сожалению, тем, что Байден сейчас протянул ему руку и улыбнулся после того, как он же назвал его убийцей, он в этом плане сильно ослабил позиции цивилизованного мира против путинского режима.
Говорил Юрий Фельштинский. Символически протягивая руку Владимиру Путину, Джо Байден пошел на эксперимент с очевидными серьезными шансами на провал, действуя в духе традиционных американских представлений о международных отношениях. Эти представления сильно расходятся с российскими представлениями. Однако остается надежда на то, что подход Байдена поможет развеять традиционные кремлевские страхи и опасения относительно американской и западной угрозы. Так считает Мария Амельничева. Мария, как вы думаете, почему Байден предложил провести саммит с Путиным?
Две гипотезы. Одна гипотеза, она касается личностных характеристик Байдена. Он же очень опытный политик, и он сделал свою политическую карьеру в основном за счет способности построить взаимоотношения и с критиками, и с представителями республиканской партии, он сам демократ. Личные отношения с лидерами других стран, они очень-очень важны Байдену, потому что это на основании его опыта, на основании его карьеры, это помогало ему продвинуть его планы, его политику. Вторая гипотеза, она как бы касается американской стратегической культуры. Это культура согласия, это культура дипломатии, это культура переговоров. И очень часто американцы, они вот эту вот логику перелагают на логику других государств, а потом как-то разочаровываются. То есть в этой логике, если у нас не хватает дипломатии между Россией и Соединенными Штатами, давайте привнесем больше дипломатии. И это каким-то образом должно вылиться в позитивные результаты. Но, как мы неоднократно уже видели, такие ожидания не очень часто не оправдываются. Россия может даже интерпретировать эту логику в свою пользу, как слабинка Соединенных Штатов, как уступки Соединенных Штатов России. И, конечно же, это играет на руку режиму Путина в России.
Как вы думаете, президент Байден совершил ошибку, инициировав этот саммит? Вот Washington Post называет ошибкой то, что Байден готов поверить Путину.
Средства массовой информации, они любят приукрашивать. Средства массовой информации, они также любят как-то выдергивать вот эти вот слоганы и предложения из контекста. Я не думаю, что Байден доверяет Путину. Мы знаем, что он пригрозил России серьезным ответом, если Россия поддержит кибератаки на критическую инфраструктуру Соединенных Штатов. То есть он как бы выложил red lines, да, красные линии, установил границы терпения российского поведения в отношении Соединенных Штатов. Риторически изменения произошли, но если мы посмотрим на практическую сторону внешней политики Соединенных Штатов в отношении России, она не изменилась между администрацией Трампа и Байдена. Байден он дипломат, но с практической стороны изменений не произошло много. Соединенные Штаты, они по-прежнему поддерживают территориальную целостность Украины. Мы знаем, что Зеленский приедет в Белый дом в июле. По всем основным ключевым моментам взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами политика Байдена, она в принципе очень согласуется с политикой Трампа.
Кстати, символично, что Путина в Белый дом все-таки не пригласили.
Да, это тоже очень символично, и что саммит был в заключении тура Байдена по Европе, и прежде чем он встретился с Путиным, он поддержал многочисленные встречи со странами-членами НАТО и другими странами Европейского Союза и Великобритании. Как бы это вот его упор на построение дружественных отношений с членами альянсов.
Мария Амельичева, неудивительно, что российские СМИ преподносят этот саммит как победу Путина. Если он действительно вынес из этой встречи такое чувство и будет действовать как победитель, то это ведь обещает США новые проблемы.
Это все снижает напряженность, потому что Россия очень часто движется чувством небезопасности, что вот Соединенные Штаты хотят переворот, или что НАТО по-прежнему продвигает политику containment в отношении России. Вот это вот символизм и так называемая победа Путина вот на этой встрече, она помогает эти вот как бы психологические моменты уменьшить страх, уменьшить напряжение. Не то, что они разрешат вопрос доверия не будет больше. Но опять же, мне кажется, очень важно психологические моменты, снижение стресса, снижение страха, снижение восприятия угрозы со стороны Соединенных Штатов. Это все очень важно. И поэтому я считаю, что вот эта вот символическая сторона встречи, она тоже играет очень важную роль. Не в улучшении, то в какой-то нормализации взаимоотношений между Вашингтоном и Москвой.
Но если вы правы, то ситуация действительно безвыходная. Согласно такой логике, чтобы успокоить Кремль, Путина, Западу, образно говоря, нужно сложить все оружие. Но любой признак слабости, как показывает опыт, вызывает у Путина желание ею воспользоваться.
Это все зависит от того, какой как бы теории международных отношений аналитики придерживаются. То есть вот есть клуб реалистов, и в этом клубе реалистов есть те, которые считают, что российская внешняя политика, она оборонная. Россия делает все для того, чтобы защитить страну и режим от всевозможных угроз со стороны НАТО, со стороны Соединенных Штатов и так далее и тому подобное. Другие аналисты, они движутся немножко другим реалистическим теоретическим направлением, которое говорит, что нет, Россия, у нее в крови имперские вот эти вот настроения, что Россия, она никогда не успокоится, она всегда будет стараться атаковать, силой притянуть к себе территории ближайших государств. То есть мотивация, как вся вот эта вот дискуссия о том, повлияет или не повлияет вот этот вот саммит на политику России, она сводится, в конце концов, к тому, как мы интерпретируем мотивацию России во внешней политике. То есть я, как исследователь, я больше склоняюсь к первой стороне реалистов, которые говорят, что да, успокоить Россию — это хорошо, потому что Россия очень часто реагирует тому, что она воспринимает как угрозу режиму, как угрозу национальной безопасности.
В таком случае, если Путин лишь обороняется, то его соседям, не имеющим агрессивных планов, казалось бы, нечего опасаться. Однако попробуйте в этом убедить, скажем, страны Балтии.
Но мне кажется, Путина надо опасаться, осторожно относиться к тому, что Россия может сделать. Но надо еще вот что сказать. Корень сложности во взаимоотношениях между Москвой и Вашингтоном лежит в том, что на фундаментальном уровне эти страны имеют совершенно разные, очень часто конфликтующие интересы. И эти интересы очень часто достигаются различными, тоже конфликтующими способами и методами. Это две страны, которые принципиально разнятся. У этих стран различные как бы системы ценностей, принципов. Эти страны, они очень сильно разнятся в отношении их позиции о том, какая международная структура способна вылиться в конфликт или в мир. То есть вот эти вот разницы, различия, их очень-очень важно узнавать, и их очень тяжело преодолеть, потому что один из вопросов, который очень часто возникает, а можно ли нормализировать взаимоотношения с Россией? Очень-очень сложно. Почему? Потому что Путин говорит, мы только нормализируем отношения, если Соединенные Штаты научатся уважать российские интересы. Но российские интересы, они очень отличаются от американских интересов. И уважение российских интересов будет принципиально несопоставимо с интересами, с ценностями, с принципами внешней политики Соединенных Штатов.
Это был подкаст «Американские вопросы», который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Эксперимент с саммитом. Чего добился Джо Байден, встретившись с Владимиром Путиным. Моими собеседниками были историк и политолог Нина Хрущева, историк Юрий Фриштинский и политолог из Канзасского университета Мария Амельичева. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Студия подкастов «Радио Свобода».